Добрый день. 5 апреля 2009 года. 52-й выпуск образовательно-развлекательного подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами его постоянный ведущий Умпутун. Давненько мы с вами на волнах этого MP3 эфира Типсовского не встречались, но вот пришло время. Подкаст никуда не делся, просто немножко задержался с выпуском. Да и, хотя нет, не буду говорить, что вопросов не было, не буду говорить, что вы сами виноваты. На сегодня есть достаточное количество вопросов, просто даже серьезное количество вопросов, которые слушателям сгенерированы за прошедшие, наверное, месяца два, пока, наверное, даже больше, пока новых выпусков этого подкаста не выходило и не происходило. До того, как я начну с личных вопросов, в которых я вижу авторов, дайте мне сказать пару ответов на коллективные вопросы. Во-первых, несколько раз за прошедшее время отвечал я и в личной переписке, и другими местами на частый, как оказалось, вопрос, как бороться с эхом. И ответ у меня на этот вопрос постоянный и концептуально простой. С эхом не надо бороться в послезаписи, потому что с эхом в послезаписи, в постпроцессинге в вашем результате мало чего можно сделать. То есть, если эхо тихое, и если вы можете его замаскировать либо музыкой, либо каким-то белым шумом, наверное, это выход, хотя не всегда он подходящий. Иногда эхо бывает заметное, и иногда с ним бороться просто невозможно потом. С ним надо бороться до того. Борьба с эхом путем обставления комнаты звукоизолирующими какими-то поверхностями и заключением микрофона в какой-то тихий короб, мне кажется, не тем путем, а каким-то кривым путем. Сначала вы говорите в микрофон, который ловит эхо со всех сторон, а потом пытаетесь это эхо оградить и ограничить от проникновения. Но если уж вы идете такими путями, то имейте в виду, что звукоизолировать надо ту стену, которая находится за спиной у вас, а не перед вами. Но это исключительно образовательного характера замечания, потому что практически я бы вам таких способов борьбы не советовал. Они накладные, они сложные, и они какие-то неэстетичные. Но вешать за спиной ковер для того, чтобы говорить в микрофон, это как-то не наш путь. Наш путь — говорить в такой микрофон и так в него говорить, чтобы эхо не было. В этом смысле, конечно, рулят и бибикают динамические микрофоны, у которых чувствительность сильно падает с отдалением от самого динамического микрофонного элемента, и это основная или одна из основных причин, почему я в последние годы исключительно динамические микрофоны рекомендую всем, кто меня спрашивает и кто, к моему мнению, прислушивается. С конденсаторными микрофонами тоже, с некоторыми, это вполне будет работать. Вот микрофон, по-моему, я его уже кому-то подарил, и если я ничего не путаю, AT3035, который был у меня, его вполне можно было приглушить, там был специальный переключатель сильного понижения чувствительности. Так вот, конденсаторный микрофон в режиме сильно пониженной чувствительности тоже иногда вполне для этого подходит, хотя они гораздо хуже заточены из моего опыта к близкому говорению. Близкое говорение — это второй способ борьбы с эхом, то есть когда ваш гейн, ваше микрофонное усиление невелико из-за того, что вы говорите прямо в микрофон. Я сейчас говорю в микрофон на расстоянии, наверное, 3 сантиметров, а иногда приближаюсь к нему до такой степени, что чуть ли не касаюсь губами этого самого микрофона. Так вот, при таком способе говорения у вас, соответственно, уровень усиления меньше и гораздо меньше лишнего ваш микрофон слоит, в том числе и эхо, если оно само по себе как-то получилось. Честно говоря, для того, чтобы хоть какое-то эхо было, а какое-то эхо полезно иметь, какой-то реверб полезно иметь в вашей записи, придает какой-то своеобразный объем и своеобразную немеханичность звука, я этот самый реверб потом аккуратненько добавляю. Тут я рекомендую вам добавить лучше потом, чем бороться с лишним естественным эхом и с лишним естественным ревербом. Далее, говоря о излишествах, я хотел бы обратить внимание, я не помню, кто меня это спрашивал, спрашивал ли меня это кто-то вообще, но в темах стоит. Называется «О вреде излишнего деэссера». И это часто, как мне кажется, присутствующая в записях любительских наших подкастерских проблема. Далеко не все используют деэссер, но те, кто его использует, имеют некую тенденцию слишком агрессивного деэссирования. DSR это прибор или фильтр, который позволяет свисты из ваших записей убирать. Характер этого свиста, он очень разный. Зависит от того, как вы говорите в микрофон, как ваша вообще речь проистекает, как ваша аппаратура умеет это обработать, на каком расстоянии вы от микрофона. Нет общего рецепта и общего ответа у меня, почему некоторые свистят в микрофон так, что аж уши закладывают, а у некоторых этого нет без всякой обработки. Но, видимо, те, которые свистят и пытаются DSR-ом убрать, очень часто, ну, очень часто из того, что я слыхал, переусердствуют. В деле применения фильтров я не устаю повторять принцип, который не мной изобретен, но который стоит того, чтобы озвучить его еще раз. Здесь меньше – это больше. То есть, чем меньше, тем лучше, и лучше не доложить, чем переложить. Поэтому и с DSR-ом не пытайтесь ставить его на такие уж дикие агрессивные значения, не пытайтесь, если у вас крутилка, выкручивать ее сразу наполовину и смотреть, что получится, потому что получится шепелявый голос. Простые DSR, которые вырезают целую полосу в районе 5-6 кГц из вашей речи, несколько уродуют ваше произношение, и со стороны вы будете звучать, конечно, без свиста, но как будто у вас некая сложность с произношением шипящих. Так что лучше меньше, чем больше в этом случае, и не только в этом, но и во многих других фильтрах, которые что-то добавляют или что-то убирают. Следующий вопрос у нас... Нет, давайте до вопроса я поделюсь с вами радостью, что PMD-661 теперь на моем хозяйстве, и является он тем самым прибором, который пишет в этот самый момент бэкап этого самого подкаста. Технически говоря, PMD теперь способен записывать не только бэкап, в моем случае 661 я имею в виду, но и основную запись, потому что до этого главной причиной, почему я его использовал исключительно для ауткастов и исключительно для записи бэкапной, была невозможность завести на него цифровой сигнал. Вся моя цепочка, начиная с FX и туда вовнутрь, она вся, абсолютно вся цифровая. Весь сигнал после выхода с FX идет цифровым образом между моими приборами и таким же цифровым образом при помощи USB интерфейса заходит в компьютер. Однако 660-й PMD является он, если вы вдруг не в курсе, тем, что называется здесь гордо Solid State Recorder, то есть записывала не портативный, но относительно компактное, которое пишет на флешку. Так вот, 660-й никакого цифрового входа не имел, а 661-й имеет его прекрасно на борту, и он совершенно замечательно работает. Так что, теоретически говоря, компьютер мне для записи теперь, может быть, и не особо надо, но по привычке я записываю своими старыми технологиями, пишу на компьютере, а 661-й мой неизменный и неповторимый бэкап. Если говорить о его функциональных возможностях, то их не особо больше стало. Но из того, что бросается в глаза, его теперь можно использовать и в режиме MP3. По-моему, 660 умел писать MP3 до 128, что как-то не по-нашему и как-то мелковато. Этот же умеет писать до 360, если я не ошибаюсь, и для бэкапа такой режим вполне и вполне достойный. И даже адекватный. Теперь на карточку в 2 гигабайта я могу этого самого бэкапа записать 14 часов при очень и очень достойном качестве. Но не форматы главное изменение. Наверное, главное изменение – это изменение его форм-фактора. Он стал заметно меньше. Некоторые переключатели переместились в более, на мой взгляд, удобные места. Ну а что для меня самое главное, теперь невозможно не заметить, что он не записывает. В 660-м иногда бывало, пару раз у меня бывало, когда я был уверен, что запись идет, а записи никакой не было. Индикация записи и режима ожидания записи была, отличалась миганием маленького красненького светодиодика. Надо было его видеть, что он мигает, и иногда замыленный глаз после трудовой недели не замечал этой разницы. У новой же модификации 661-го мигает не то, что лампочка, а мигает вся красная кнопка, кнопка записи, и кидается в глаза резко и отчетливо. Кроме того, из-за того, что в этом новом обновленном Marantz используется дисплей, который OLED и который светится по умолчанию всегда, тоже не заметить, что циферки бегут и индикаторы там двигаются, ну, тоже трудно не заметить, это еще одна повторная индикация. Кроме того, циферки позволяют контролировать гораздо проще процесс записи, потому что в прошлом варианте необходимо было включать подсветку, которая сама гасла, ну а без этого просто сжирала батарейку за каких-то несчастных 30-40 минут. Навигация практически в 661-м стала понятнее, проще и удобнее. Не надо никаких сложных комбинаций двух клавиш запоминать, не надо представлять и рыться в мозгу, чего ж ты в прошлый раз нажал, чтобы этого эффекта добиться. Я тут немножко преувеличиваю, потому что и 660-й довольно прост в управлении. Никаких сложностей, вот таких серьезных и нерешаемых, как у меня были Zoom 01, PS01 или PS04, у меня какой-то Zoom был. Там я реально каждый раз для того, чтобы включить режим записи, лез в инструкцию, и за все время пользования у меня запись несколько раз не происходила. Я уже об этом жаловался не раз. И я так и не запомнил, как правильно эту последовательность мистических нажатий производить. Нет, здесь в обоих случаях все просто. Запись одной кнопкой, управление нажатием нескольких кнопок, но в новой версии, в 661-м, нажатие этих кнопок гораздо более человечно и приближено к той средней степени интеллекта, которой мы все с вами, дорогие звуколюбители, обладаем. Видимо, 661 еще не раз станет некой подтемой наших будущих подкастов «Теории и практики звукозаписи», пока я перейду к вопросам дальше. И слушатель Sir SH спрашивает мое мнение о Belkin Tune Studio. Дает ссылочку на этот Tune Studio и интересуется, пробовал ли я этот прибор и вообще видел ли его, и что я, естественно, о нем думаю. И я думаю, а прибор прежде всего, перед тем, как я думаю, скажу, что прибор представляет собой микшер, простецкий такой микшер, по-моему, на два микрофонных канала, если я ничего не путаю, и на два линейных канала. Да, действительно, в инструкции написано четырехканальный аудиомикшер. Очень рабоче-крестьянского вида, то есть сплошные крутилочки. Я его видел в магазине, крутилочки, скажу вам, не самого пристойного качества на вид, да и сам он сделан немножко попсово. Мне кажется, микшеры должны выглядеть солиднее и в руке сидеть лучше. Однако не в этом проблема этого устройства или специфика скорее этого устройства, а идея в том, что этот Tune Studio позволяет записывать на ваш iPod и не использовать для записи ничего, кроме этого самого микшера и, видимо, вашего iPod. Для себя смысла в таком устройстве я не вижу, потому что если бы мне нечто подобное понадобилось, я бы, конечно, остановился на комбинации нормального, честного микшера и устройства портативного для записи, типа того же самого Marantz или чего попроще. И использовать iPod в такой ситуации, но я повторю слово «попсовость». Это устройство попсовое. Оно не рассчитано для того, чтобы делать хороший звук, а рассчитано для того, чтобы поражать воображение. И по цене в $250, которые за него просят, можно купить нечто менее поражающее воображение, но дающее гораздо более предсказуемый и надежный результат. Я делился с вами, что один из iPod, который у меня был, при попытке записи через такой переходничок, который позволял в него любой микрофон подключить практически, время от времени заикался, потому что диск его, или что там было в те годы, по-моему, диск был, не особо был предназначен для такой массированной записи в режиме реального времени, иногда не успевал за тем количеством байтов, которые в него загонялись, и, видимо, невидимо, а совершенно точно что-то терял. Я не уверен, была ли это специфика моего устройства, или они все такие, но идея использовать неподходящие компоненты для того, чтобы сделать достойный звук, эту идею я всегда ругаю и всегда вас от подобных идей пытался отговорить. В эту же сторону было несколько вопросов опять про злосчастный Behringer. Народ в лице двух или трех невезучих владельцев этого устройства спрашивал, как так? Вот почему все это так работает, как работает? Один из слушателей даже письмо написал, и после моего ответа на это письмо перестал со мной общаться, потому что, наверное, я его Behringer обидел. Ситуация везде простая и, на мой взгляд, предсказуемая. Люди приобретают микрофон Behringer-овский, конденсаторный, ценой в $29-30, и Behringer-овский же микшер подключает все это вместе и удивляются тому, как оно шумно, плохо, неестественно и порой отвратительно звучит. После этого я получаю вопросы, как этот звук улучшить, и на эти вопросы мне трудно ответить. Я, конечно, давал общие советы, проверить, что все заземлено, проверить, что кабель балансированный, но все это в случае Behringer-ов, во многих случаях с использованием Behringer-ов, и это одна из их основных проблем, там экземпляр от экземпляра сильно отличается. Так вот, все это может быть нерешаемо в принципе, потому что вы стали на эту самую скользкую территорию и используете негодные компоненты для того, чтобы сделать годный результат. Держитесь от них подальше, и будет вам счастье. Я не скажу, что бенджеры самые плохие из тех, что можно купить, но это точно самое плохое из того, что я когда-то держал в руках, и я к ним отношусь с сильным предубеждением и пытаюсь это предубеждение донести и до вас, дорогие слушатели. Евгений Раша. Но вряд ли это у него такая фамилия, видимо, просто чтобы показать свое географическое положение. Но он задал целый ряд вопросов. Во-первых, он спрашивает про SM7B. Он заметил, что на Амазоне в описании товара в блоке «Что еще с ним покупают?» есть товар XLR Male to XLR Female микрофон кабель. Как я понял, его покупают для соединения микрофона, но мне всегда казалось, что подобные кабеля идут в комплекте. Не, я сразу остановлю. В нормальных микрофонах, как правило, в дорогих микрофонах, которые стандартные, тот же самый Shure, тот же самый Electro Voice, который у меня был, да и все остальные микрофоны, за исключением самых-самых-самых простых моделей, они всегда идут без кабеля. И кабель всегда надо покупать отдельно. В некоторых особых случаях, вот вопрос номер два о том, что headset AKG, который у вас, то есть у меня, там на разъем мини-XLR. Так вот, в особых случаях, когда разъемы нестандартные, провода нестандартные, или есть еще нечто нестандартное, ну, в случае AKG дело не в проводе, дело в том, что часть усилителя вынесена в XLR-разъем. И просто с другим проводом и с другим набором проводов оно работать и не будет. В этом случае, конечно, все идет в комплекте, и вам не надо заботиться о том, как же все это хозяйство подключить. Вопрос номер три. В некоторых подкастах пишет тезка: вы упоминали, что часто пишете по системе микрофон FX230, цифровой вход вашего Mac, но в то же время часто говорили, что неплохо бы иметь в хозяйстве микшер, который ставится после voice процессора, и уже через этот микшер, например, по FireWire заводить сигнал в компьютер. Когда я пишу всего один, у меня есть связка микрофон плюс voice процессор, получается, можно обойтись и без микшера. Или у него все-таки есть какие-то дополнительное предназначение. Никаких особых дополнительных предназначений нет, за исключением того, что из 230-го FX-а вынуть сигнал в наушники трудно. Это проблема номер один. То есть трудно себя мониторить. Хотя можно извратиться и без микшера помониторить себя вот в этой самой цепочке, которую Евгений Раша описал. Вторая проблема, если вам необходимо эту цепочку хоть как-то расширить, например, вы хотите какой-то реверб-процессор добавить или еще какие-то тонкости, то вы уже ограничены. Микшер сам по себе недорогая штука, но за ту цену его удельная теоретическая и потенциальная полезность очень и очень велика. Если у вас в хозяйстве 230 FX, то, видимо, деньги для вас небольшая проблема и, наверное, имеет смысл иметь микшер, ну, если не для прямого использования прямо сейчас, но про запас, чтобы был. Потому что микшер этот сам является центральной панелью соединения всего, что у вас есть, в кучу и добавления того, чего у вас пока нет в будущем до этой самой кучи. Без микшера все это, повторюсь, во многих случаях тоже можно сделать, но более извращенными и менее традиционными путями. Тут у него еще был целый ряд вопросов, но я, пожалуй, все перепрыгну и отвечу на последний о том, как узнать, дает ли преамп необходимое усиление микрофону. То есть, пишет Евгений, перед нами микрофон, вот преамп воткнули, как проверить, получает ли микрофон нужное ему усиление. Ну, очень просто. Если вы ставите ваш преамп в зону до 70, может быть, 80% гейна, говорите в микрофон, когда ваш левел, я имею в виду ползунок левел на вашем микшере, на вашем преампе, в том положении, которое называется U, и ваши индикаторы показывают уровень нулевой, то есть ровный и правильный уровень выходного сигнала, значит, вашего преампа хватает. Если же для того, чтобы добиться такого эффекта, приходится выкручивать гейн в максимально правое положение, то есть самое большое усиление, и порой левел приходится поднимать до самого верха, то, очевидно, усиления вам не хватает или оно где-то на грани. Как-то у нас сегодня Евгений монополизировал вопросы. Время, разрешенное подкаста, подходит к концу. Но давайте я еще один вопрос попытаюсь осветить. Слушатель, с именем который я вряд ли выговорю, Стюипис. Я думаю, так он пытается себя позиционировать, так себе назвать, рассказывает о проблеме, состоящей в том, что подкасте мы, пишет он, составом из 2-4 человек и за неимением определенных средств записываемся крайне неправильно. Отдельный микрофон присоединяется к отдельной звуковой карте, и на каждом устройстве, ноутбуке, пишется своя дорожка. Так, давайте я остановлюсь. То есть, отдельный микрофон к отдельной звуковой карте, видимо, USB-карта к каждому микрофону, и каждый пишет свою дорожку. И если я все правильно понимаю. Микрофоны, конечно, крайне низкосортный USB-микрофон от Logitech. А, если USB-микрофон, какая же карта? Где же звуковая карта есть? Звуковая карта прямо в USB-микрофоне в этом случае. То ли я чего-то не понимаю, то ли, уважаемые слушатели, мне не очень точно описывать ситуацию. Давайте предположим, что к каждому лаптопу подключается свой USB Logitech микрофон за 30 баксов, гарнитура и некий ноунейм за 1,5 бакса. Качество звука, разумеется, не ахти, но не в этом проблема. После записи дорожек и экспорта их в MP3, все это делается в Audacity, я их сгоняю в один проект и пытаюсь свести. Так вот, если склеить их в начале, то на протяжении пары-тройки минут все вроде бы идет нормально, но потом дорожки начинают расходиться, и к концу разница может достигать 1-2 секунд, вследствие чего приходится часами корпеть над монтажом, вырезая, склеивая и так далее. Конечно, я понимаю, пишет слушатель, что нужен микшер и хороший микрофон, но хотелось бы узнать, в чем именно заключается проблема, почему дорожки получаются разной длины. Хороший пример того, как я понимаю по необходимости, коллега создает сам себе проблемы, а потом пытается их как-то решить. А объяснить, почему та или иная дорожка расходится с той или иной, трудно. А особенно в том случае, если я, как подозреваю, в некоторых ситуациях вы пишете через Line-In на некоторых компьютерах, на других компьютерах пишете через USB, возможно, где-то там у вас есть драйвер, который с ненулевым latency, который вносит маленькие задержки, которые в процессе потом нарастают в большую. Вообще, таким способом или подобным способом мы записываем подкаст Radio IT, где каждый из участников пишет свою дорожку. Потом все дорожки присылаются мне для сведения в звук. То есть, когда мы общаемся, мы говорим через Skype, но результат – это как раз подобного рода наложение. Никогда такого характера проблем в нормальной ситуации у нас не было. Давным-давно в какие-то, наверное, первые десятки выпусков я помню, что у Бобука была подобная проблема, но он объяснял ее, он ее починил и объяснял ее тем, что его внешний диск, на который он записывал, как-то то ли сломался, то ли тормозил. Ну вот что-то он в эту сторону подкрутил, и после этого проблема записи исчезла. С тех пор все наши дорожки совершенно идеально налагаются друг на друга, никаких расхождений в процессе не происходит. И я думаю, вам надо найти виновного, того, кто, чья дорожка расходится, потому что мне трудно поверить, что расходятся все. То есть, если состав из 4 человек, то кто уходит вперед и искать, в чем там у него проблема. Ну, и, конечно, это может быть связано с Windows, который, как я слыхал, с точки зрения тайминга записи, во многих случаях позволяет себе лишнее. Идеальным решением и правильным решением будет смотрение в сторону микшера. Даже если у вас такие простые микрофоны, и вы не хотите особо вкладываться, ну, хоть какой-то микшер ценой $50 даже, наверное, можно найти и подключить желаемые вам 2-4 человека. К сожалению, я точной диагностики здесь дать не смогу, потому что вы описываете мне мистику, которая может происходить, и наверняка происходит, но причин сей мистики миллион, и единственный правильный ответ – записывайте как положено и пользуйтесь сведением аппаратным вместо программного. Ну вот на этом все. Я буду завершать сегодняшний выпуск. Он, к сожалению, несколько затянулся. Больше поставленных самим себе рамок в 20 минут. Я надеюсь, мы с вами услышимся, когда появится у меня время, а у вас вопросы, которые вы можете задавать на сайте подкаста tips.umputun.com или tip-z.com. В сущности, это один и тот же сайт. И вопросы, конечно, дойдут до получателя, то есть до меня. Все, до следующих выпусков. Услышимся, когда услышимся. Пока.